Добрый день. Сегодня поговорим о психической энергии, продолжая предыдущие темы. Современный человек среднего уровня развития практически не использует силы своей души, психическую энергию, то есть возможности своих невидимых принципов или невидимых тел, то есть эфирное, тонкое, ментальное тело, о которых он практически ничего и не знает. До такого невежества, до такого жуткого невежества опустилось человечество. Мало того, в результате вот такого невежества, то есть незнания о своих тонких структурах, человек именно вот в связи с этим в незначительной степени использует и потенциал своего физического тела. Вот в той малоактивной, лишенной смысла жизни, которую ведет основная масса жителей Земли, достаточно было бы хотя бы включения в деятельность, более активную деятельность дополнительного небольшого числа клеток каждого из органов физического тела, и результат был бы очень вызывающий удивление. Большинство же клеток человеческого тела, органов тела, спит. Почему? А дело очень просто объясняется, почему большинство клеток тела не используется. Не используется их потенциал, их возможности. Раз большинство клеток спит, значит, у человека спят более высокие принципы и не участвуют в его жизни. То есть большинство земных людей находится в состоянии духовного сна. То есть физически он активный, он быстро бегает, там что-то ищет, хватает, к себе тащит, что-то там изобретает. То есть на материальном плане активность довольно высокая, а на духовном практически ее нет. А раз так, природа, она излишеств не допускает. Раз человек духовно спит, то большинство его клеток физического тела тоже спит. А зачем они? Мне ему не нужны. Если бы их пробудить, а это можно только в том случае, если человек серьезно занимается вопросами духовности. Нет, ну под духовностью не надо понимать сектантскую духовность, церковную духовность или духовность тех, которые там на сцене выделывают всякие кренделя или которые ходят там, скажем, по музеям. Это очень далеко все от духовности. С духовностью надо серьезно разбираться. Много всевозможных подделок под духовность. Много так называемой эрзац духовности. Сейчас какую-нибудь мишуру, сияющую, как у дикарей, называют духовностью. То есть до такой степени человечество духовно выродилось, что она не знает, что такое духовность. А если бы пробудить большинство клеток спящих, то тело человека сделалось бы сияющим и летающим. Сияющим и летающим. То есть парящим в воздухе, куда надо оно полетит. Оно могло бы исчезать из этого физического мира. Вот это самое сияющее тело, появляться в другой части планеты и так далее. То есть такое тело было бы на многое способно. А это вообще превышает всякую фантазию наших фантазеров. Именно процесс пробуждения клеток сопровождается, на первом месте стоит пробуждение центров высшего сознания. Если не будет пробуждения центров высшего сознания, а это происходит только при активной духовной жизни, не будет и пробуждения клеток. При заболеваниях какого-либо органа процесс самолечения заключается в том, что вот у человека что-нибудь болит, то ни в коем случае нельзя допускать мысли, что у тебя это болит. Ни в коем случае не надо рисовать себе картину болезни, ни в коем случае нельзя представлять себя больным. Старикам ни в коем случае нельзя представлять себя стариками или старухами и так далее. То есть наоборот, нужно воображать себе хорошо слаженный работающий орган, все время культивировать и наращивать у себя силу мысли. Скажем, такая мысль, такая формула. Мое тело абсолютно здоровое. Вот с этой формулой везде ходить. Вместо того, чтобы в мозгах там всякие мыши и крысы бегали, и всякий мусор лез в голову, пусть будет одна мысль об исключительном здоровье, абсолютном здоровье вашего тела. Невзирая на то, что, может быть, завтра вы умрете, или через 5 минут, или через 100 лет. Совершенно не надо на эти темы размышлять. Когда я тогда умру, может быть, завтра, может, уже мне этим заниматься не надо. Человек – существо бессмертное. Если даже за 5 минут до смерти он начал что-то, он продолжит теперь дальше. И в тонком мире, и в ментальном, и в огненном, и в следующем воплощении. У человека на самом деле, у его сознания никаких перерывов в жизни нет. Есть перерывы в сознании только в сознании, скажем, физического тела, потому что у него свое сознание. В сознании тонкого тела может быть перерыв. В сознании ментального тела. А вот в сознании самого человека, вечного и бессмертного, никогда никаких перерывов нет и быть не может. Поэтому надо себе представлять любой орган тела, очень хорошо выполняющий свои функции, без малейших нарушений, сосредотачивается на своей крови. Кровь у меня абсолютно чистая, исключительно хорошая и так далее. Вот этим пусть занимается этот самый мозг. А то в нем там всевозможный мусор. Больше пользы будет. Попутно надо представить, что все клетки того или иного органа, или вообще всего тела, очень активны и дают свою энергию в общей гармонии. Внушение, ну и там со стороны чье-то внушение, собственное самовнушение. Это не что иное, как выполнение нашей мыслью, поставленной перед ней задачи. Только когда вы ходите и мысль такую, что мое тело абсолютно здоровое, надо в это абсолютно верить, в достижение этой цели. Не должно быть никакого сомнения, ни на секунду. Иначе все будет без толку. Христос об этом предупредил. Если вера ваша будет даже с мизерное зернышко горчичное, горы будете двигать. А тут же не горы двигать, а в теле там какие-то там молекулы подвинуть. Это же не гора. Понятно, да? Вы даже свои позвонки поставите на место, если они съехали куда-то. Это же не гора, это просто позвонок. К тому же они никуда съезжать уже не будут. Если регулярно вы будете им внушать, что они абсолютно здоровы, что они все на месте и так далее, все прекрасно. Мысль действует, скажем, в конкретном месте тела, в конкретном направлении. Более того, надо требовать здоровья немедленно. Вот что-то где-то заболело так, немедленно исцелись. Не когда-то завтра, не через 100 лет. А сейчас немедленно. То есть устанавливайте временное условие. пространстве и времени. Исцелиться должно то-то и немедленно. Понятно, да? Вот это очень важный момент, между прочим. А то можно ходить там себе, так сказать, вот мое тело абсолютно здоровое. А когда оно будет здоровое-то? Через 10 лет, что ли? Немедленно. Конечно, немедленного ожидать выздоровления мы не можем. Мы это должны понимать. Почему? Потому что никогда не занимались вот такой, таким делом. Но верить в то, что оно обязательно случится, это нужно на все 100%. И вот эта мысль, а поскольку мысль – это материя, она откладывается, она накапливается, и когда потенциал ее будет большой, то происходит то, чего вы и хотите от мысли. Вот для этого нужна непреклонная вера. Вот это нужно обязательно в это знать, этого придерживаться. Ко сну, когда отходим, надо, во-первых, всем пожелать высокого счастья. Ни свинячьего, ни поросячьего, ни телячьего счастья, ни плотского, ни скотского. Всем пожелать. А высокого духовного счастья. От него будет и здоровье физическое. Желаю всем высокого счастья, духовных успехов и так далее. А после этого взять, пожелать какому-либо своему там заболевшему органу или части тела и дать своему астральному телу задание на ночь работать над исцелением. Если человек будет думать о болезни той или иной части тела, того или иного органа, то его не вылечить ему. Никакие врачи тут не помогут, никакие травы, никакие лекарства. На время они могут помочь, а потом обязательно будет какой-нибудь рецидив в другой форме, в другом месте. Почему? Потому что, оказывается, сам человек самым главным своим хозяйством, то есть своей психической энергией, не участвовал в лечении болезни. Он ждал, что какой-то дядя там или тетя вылечит ему что-то. А сам он будет сидеть и ждать, когда кто-то там со стороны чужой его вылечит. Да еще какими-нибудь полуядовитыми лекарствами, а то порой вообще ядовитыми. А поскольку сейчас мафия глобальная, черная, захватила и фармацевтику, и медицину в свои мохнатые лапы, то они как раз все не заинтересованы нас, чтобы мы были с вами абсолютно здоровыми. Мы должны быть хилыми все время, больными, еле таскать тело это. Для чего? Мы тогда будем постоянно пациентами вот этих вот сатанистов, фармацевтов, медиков разных. Тем более, когда сейчас все на деньгах. Пойдите сейчас в больницу, вам там столько наговорят, вам и то надо пройти, и тот анализ сделать, и туда пройти, и диагностику ту, пятую, десятую. Никто не скажет, что мы же вас посылаем туда, потому что нам же деньги нужны, деньги. Поэтому у нас сейчас вся ситуация жизненная ставит в такие условия, что лечить мы должны себя сами. Никакой дядя со стороны лечить не будет. Если обратиться в крайнем случае, то к Богу еще, то есть к высшим силам. Сам лечишься с высшей помощью, но не с помощью окружающих. Так вот, думая о болезни того или иного органа, его не вылечить. А вот если будем себе представлять процесс быстрого его восстановления, нормальное функционирование, то можно его сделать здоровым. Материя сама по себе, материя, вот из которой состоит вот этот наш временный физический скафандр, не имеет своей воли, не имеет своего сознания, которым наделен сам хозяин этого тела. Поэтому хозяин может вкладывать в эту материю ту мысль, ту форму, в которую она должна вылепиться, которую она должна принять. Процесс внушения, самовнушения необычайно увлекателен, и если к нему относиться сознательно. Если во время болезни посылом энергии можно исцелять, будить спящие клетки больного органа, то когда человек здоров, вроде бы лечить нечего, чем тогда заниматься нашему ментальному телу? А тогда направить мысль на омоложение тела, на повышение тонуса организма, всего тела. Сосредотачиваться надо на всем теле, мысленно проходя в виде такой волны, начиная, скажем, с пальцев ног, поднимаясь все выше и выше, до макушки головы, потом обратно вернулись, обратно ходите. Вот сидите в автобусе, вместо того, чтобы глазеть туда-сюда, таращиться по сторонам бестолково. Сидите, глазки прикрыли, так мое тело абсолютно здорово. Прошли по ногам, по рукам, по телу, доверху, вниз опять. Туда-сюда, туда-сюда. Даже по дороге идете, тоже занимайтесь этим. И все время благодарите высшие силы, благодарите Бога, то есть иерархию света. Неважно там, больной, здоровый, голодный, замерзший, сытый. Все им надо благодарить силы света. Потому что все это сплошь одни испытания. Понятно, да? Вся жизнь сплошное испытание. Как наш бессмертный дух относится к тому или иному состоянию тела. И вот, допустим, вы регулярно по телу ходите туда-сюда, внушаете ему абсолютное здоровье. Результаты можно отметить порой немедленно, по ощущению повышенной пульсации всего тела. Тело как бы чувствуется наполненной энергией. По исчезновению, скажем, сонливого состояния или физической усталости, если таковые имелись, по общему поднятию жизненности. Вот у нас вот есть, да, вот и в старших группах, пришли, занятия начались, они уже, ну, спрашивают, за каким чертом вы пришли? Спать, что ли? А, ну да, дома не спится, там бесы мешают. А здесь бесов поменьше. Значит, давай здесь дрыхнуть. Вместо этого чем бы занимались? По телу, туда-сюда, абсолютно здоровое, крепкое, сильное, активное тело. Сколько всяких слов, да, прекрасных, да? И мы уже смыслы знаем этих слов-то, вот в чем дело. Туда-сюда ходи. Оно тогда не уснет, это тело. А тот, кто, вот, допустим, устал, вот там говорит, ой, я там ходила по этой, как ее, ярмарке, я там устала, понимаете? Да никаких устала. Идешь, чувствуешь там что-то, какая-то усталость, немедленно себе внушаешь, так я абсолютно бодра там, понимаешь, все тело у меня исключительно здоровое, энергичное и так далее. Идешь себе все время внушаешь. Конечно, результата ждать сразу не надо, потому что не занимался никогда, скажем, 50 лет или 100 лет прожил человек, и вдруг ему такое советуют. Он же привык, как ему тело диктует ситуацию. Тело, обратите внимание, мы все рабы, эти жуткие рабы этого тела. Ему что-то там не понравилось, где-то зачесалось, мы все забыли уже там, значит, туда несемся, там чешемся. Что-то заболело, вместо того, чтобы приказать ему не болеть. Мы сразу, ой, у меня болит тут, там болит. Сразу раскисли тряпки. Чувствуете, да? Так вот, при постоянстве длительности такого упражнения, скажем, с телом, уменьшается у человека возможность подхватить там какую-либо болячку, замедляется наступление старения тела. Лучше же молодым умирать, да, чем старым. Умирать-то лучше же молодым, крепким, сильным, задача выполнена, все, товарищ, я снимаю этот скафандр, пошел дальше. Чем разваленной, понимаете, там умирать, или где-нибудь там на больничной койке или на операционном столе, да? Всем сказал, со всеми попрощался там, понимаете, все, товарищ, я пошел. Да, а вот мусор тут уберете потом. Мы, конечно, мусор еще не умеем ликвидировать после себя, как Христос. Он взял и разложил свое тело на молекулы и атомы, и оно исчезло в пространстве. А мы же после себя навозу еще оставим, да? Ну, если все мы такие навозники, то, конечно, друг за другом носим этот навоз. Пока у нас такая ситуация. Так вот это упражнение, ну, по оживлению своего тела, по активизации всех клеток, конечно, на ночь его проводить нельзя, иначе что? Тело вместо сна погонит вас куда-нибудь там что-нибудь делать. А вот утречком можно, утречком. Можно еще встать, взять какую-нибудь грубую тряпку и все тело растереть. Можно душ принять, если есть возможность. А если нет, то хотя бы растереть тряпкой. Тогда сразу весь сон исчезнет. Вы знаете, на поверхности тела много точек, которые связаны с внутренними органами. Взяли тряпкой, полотенцем, грубым там все везде растерли, сверху донизу. И быстренько все прошло. Конечно, вот, когда чувствуете, что нормально, активность тела нормально, оно не мешает вам нормально жить, можно клетки не активизировать так усиленно, но зато желать, скажем, омоложения тела и так далее. Появляющаяся в теле теплота и такая энергетическая пульсация, скажем, служит показателем того, что клеточки начинают просыпаться. Они могут снова, конечно, уснуть, если мы не будем поддерживать их в таком бодрствующем состоянии. Наличие активности психической энергии необходимо для нашего тела. Если мы будем сосредотачиваться на теле, а тело – это самая нижняя часть нашего существа, мы-то же находимся выше. Вот мы на теле, когда сосредотачиваемся, то повышаем его жизнеспособность, долголетие, скажем. Хотя там вопрос с долголетием – это такая штука. У каждого есть, как говорится, кармический отведенный срок. Понятно, да? Кармический отведенный срок. Его могут продлить, но это очень редко. Это для тех, кто наиболее полезен для эволюции. Кто очень много делает ради выполнения высшего плана, плана логоса нашей планеты. Вот его могут жизнь продлить. Как, например, вот Елена Ивановна. Ей надо было уйти, скажем, в 1947 году вместе с Николаем Константиновичем. И великий учитель спросил ее, может быть, уже все хватит? А она сказала, что раз ей надо что-то выполнить, значит еще. Она в 1955 году только ушла. Так же и Блаватская тоже. Поскольку вокруг столько было злобы, ненависти на нее. Ей владыка предлагал покинуть этот мир и это разваливающееся от ударов злобы и ненависти тело, покинуть. Но она написала два тома «Тайны доктрины». Это просто потрясающие вещи. Такого никогда человечеству не давалось. Находятся недоумки, сатанисты, больше их слов других нет, конечно, которые говорят, да что там, это Блаватская, я там ничего не понимаю. Правильно. Понималка не выросла еще. Конечно, пробужденные клетки надо поддерживать в должном количестве, для того, чтобы тело было активным. Одним словом, вот важно всем нам усвоить, что сознание наше, оно имеет возможность, и оно постоянно такую возможность имеет, активно воздействует на свое тело. Это же часть его системы, часть системы нашей временной личности. Воздействует на количество и качество психической энергии в органах этого тела. То есть это, по сути дела, хозяйство человека, и он должен за этим следить. Ну, говорится, что вот инфекционные заболевания лечить психической энергией не рекомендуется. Микробы, пожиратели энергии, первыми захватывают энергию и возбуждаются. Поэтому надо вызывать у себя прилив крови тому органу, который, скажем, заболел. То есть надо здесь требовать как бы от своей крови, чтобы она была абсолютно чистой, очень активной против всяких паразитов, против всякой нечисти вампирической. То есть, если мы будем крови ставить такие условия, то она, естественно, будет уничтожать. То есть мы ей будем помогать, клеткам крови, там, эозинофилам, лейкоцитам, тромбоцитам там, и прочим. Всем клеткам крови будем помогать быть очень активными. И требовать от нее, чтобы она уничтожала всякую мерзость и нечисть. То есть всевозможных паразитов. Она вынуждена будет это делать. А стало быть, она будет оздоравливать и другие органы. Что такое болезнь? Это, по сути дела, нарушение энергетического равновесия в том или ином органе. А само лечение, само внушение заключается в том, чтобы равновесие восстановить. Помочь можно и себе, и другому. Нужно мысленно вызывать мощное, скажем, наполнение крови заболевшего органа. Если кровь будет очищена, то есть ее послать еще в определенный орган, только надо на нем сосотачиваться, на этом органе. Неплохо знать, конечно, так хотя бы примитивно анатомию, знать, где какой орган находится и что хотя бы он из себя там представляет. Вот такое направление энергии может остановить, особенно если болезни в зачатке. Хуже дело обстоит, конечно, с лечением хронических заболеваний. Почему? Да потому что часть клеток при запущенных болезнях может уже омертветь. Восстановить их будет трудно. Но зато можно разбудить спящие клетки, то есть которые ведут такой неактивный образ жизни, их активизировать. Вот именно восстановление равновесия, скажем, в случае хронических заболеваний, там потребуется времени больше. Иногда люди что делают? Человек много лет нарушает там правила питания, правила жизни, а потом, когда вот эти нарушения уже проявят себя на физическом уровне, то есть тело заболеет явно, вот тогда она начинает бегать, начинает поиски. Что ж такого, как же так? Вот болезни создавали годами, а вылечиться хотят буквально за несколько дней. И вот этим недоумкам надо найти такое лекарство, которое их немедленно бы вылечило. А если не вылечить немедленно, значит, плохое лекарство. Плохой тот, кто посоветовал такое лекарство. Ну и так далее. Мне стоило бы подумать, а сколько же времени я потратила или потратил на то, чтобы себе эту болезнь обеспечить? Конечно, излечиться от болезни можно одним мощным потоком огня. Но у большинства-то людей такого количества огненной энергии нет. Во многом может облегчить себе жизнь и уменьшить страдания тела человек, который владеет своей волей, своей мыслью, имеет сильную психическую энергию. Однако есть такие болезни, над которыми воля человека власти не имеет. То есть они и их собственная воля выписала себе болезнь, в прошлых жизнях. И теперь, сегодня эта воля восстает против того, что сама себе когда-то выписала. Это так называемые кармические болезни. Есть болезни приобретенные в этой жизни, два вида болезней. А есть кармические, которые человек себе выписал в прошлых воплощениях. А поскольку вот эта временная личность, она там же не жила, в прошлых жизнях ее же не было, и физического сознания, сознания личности в тех жизнях не было. Поэтому вот эта самая личность возмущается. Это откуда понимаешь на меня? И что такое там, или сатана, или Бог мне болезнь такую отвалили? А отваливать себя выписывает сам человек всегда. Поэтому здесь именно истинная такая духовность может помочь разобраться человеку, что он, оказывается, виноват всегда во всех своих болезнях. Это, конечно, даст ему возможность намного легче относиться к болезни. Победа над болезнью может быть, конечно, двоякой. Одна, скажем, форма победы – это вообще изгнание болезни и полное выздоровление. А вторая форма победы – это осознание того, что дух не может болеть теми или иными болезнями тела. Дух вообще не может болеть никакими физическими болезнями. И как бы немощно было тело, дух у него может быть очень мощным и непобеждаем болезнью. Ну, скажем, восточный врач приходит к нему больной, один, другой, третий, пятый, десятый, он их лечит. А пришел какой-нибудь там, 50-й, врач ему говорит, нет, а тебя лечить нельзя. Для тебя самое лучшее лекарство – это твоя болезнь. Иди отсюда. Почему? Да потому что этот человек пришел с какой-то что? Кармической болезнью. А остальные приходили с приобретенными в этой жизни болезнями. Они нарушали правила жизни. Если эти правила соблюдать, да еще человеку дать лекарства соответствующие, изменить образ жизни, то тогда можно избавиться от приобретенных болезней и не тащить их в следующее воплощение. Не все болезни, не всегда они излечимы на данной ступени эволюции. Потому что мы здесь то рабами материи оказываемся, по большей части, то рабами извращенной какой-нибудь духовности. Но одним словом, в любом случае над всякой болезнью победа достижима. Особое место среди болезней человечества занимают психические болезни. Большинство этих психических болезней вызвано одержанием. Ответственность человека, который допустил в свою ауру одержателя из тонкого мира, допустил то, что он стал сожительствовать в одном теле, с кем-то там вдвоем, а может втроем и так далее, то есть содержателями. Раз он допустил кого-то к себе в свой дом, а учение живой этики по этому поводу сказано, что карма одержимых, то есть жертв, и карма одержателей одинаково ужасна, то это два сапога пара. Степеней воздействия сущностей низких слоев тонкого мира, степеней воздействия на жителей физического мира очень много. Да и сами-то одержатели в тонком мире, кто это такие? Это люди. Специальных там бесов и чертей нету. Демонов каких-то там нет. Все демоны, все бесы – это сами люди, разоплатившиеся. Либо то, что они создали, искусственные твари. Так вот, одержатели из тонкого мира могут быть самого разнообразного качества. От страшного садиста и насильника до довольно безобидных существ, но которые тоже вредны, потому что они заставляют делать воплощенного здесь человека то, что им надо. Вот Елена Ивановна в письмах пишет, что одна старушка непрерывно выкрикивала или читала проповеди своего покойного родственника. Родственник умер, он был православным епископом, и который настолько увлекся этими проповедями, он их не досказал здесь при своей физической жизни, поэтому свою бабку использовал. И та продолжала читать его проповеди. Но, с одной стороны, вроде неплохо, да, проповедь, да, на духовную тему, там какую-то церковную, скажем. А с другой стороны-то подобное состояние порабощает сознание и овладевает волей вот этой, скажем, старушки, этой жертвы. Сама-то она не развивается теперь. То есть ее как марионетку используют. То есть жизнь такой жертвы, такого одержимого, проходит без всякого истинного накопления. Вот в наше время, особенно все эти живущие на Западе, многие сотни миллионов людей боятся утерять свою так называемую индивидуальность и так называемую свободу. И все хотят что-то свое творить. А если разобраться, то все эти, кто дрожит за эту так называемую свободу, в подавляющем большинстве случаев этой свободы как раз и не имеют. И чаще других являются одержимыми. А для большинства людей индивидуальность, там, собственная личность, там, честь, там, скажем, ничто иное, как сильно выраженная самость. А таких самостников, таких эгоистов, которые борются за свою так называемую свободу, около них всегда крутится масса одержателей. И они творят, как правило, не свою волю. Хотя воображают, что якобы они ее как раз и творят. Одержатели внушают им как раз вот такие мысли, что им надо бороться за свободу личности, свободу своей индивидуальности. Все жертвы несчастных случаев, войн, кровавых расправ, жертвы церковных фанатиков, жертвы инквизиции, революций и так далее, то есть все эти так называемые жертвы, которые не использовали полностью свою магнетическую или энергетическую связь с земной материей, притягиваются к ней и являются потенциальными одержателями в тех случаях, когда они не обладают высоким уровнем сознания. Вот сейчас телевидение, там, скажем, смотришь иногда эти последние известия, сейчас все больше появляется разных видов полтергейста. Сейчас прям целая эпидемия в некоторых городах, особенно там. То горит вдруг что-нибудь неожиданно, то вода вдруг из бетонной стены льется, то еще что-нибудь, то летают там по комнате предметы, то на кроватях эти люди там подбрасываются чуть ли не под потолок. И много разных случаев. Алкоголь в стакан себе сивухи налил, только хотел выпить. Смотрит, стакан пустой. Представляете? Вот трагедия-то. Оказывается, вот тот, который не допил, он раньше ушел в тонкий мир, он тут вот зашивается. Они уже даже сейчас дело доходит до того, что они это дело куда-то там забирают. Физическую спиртягу эту. Понимаете? Кто это такие? Ну, отъявлены алкоголики уже. Вызывают там пожарников, милицию, понимаешь, там тащат этих. Сейчас же вот эти всякие там уфологи, там НЛОшники, экстрасенсы, которые ловят этих призраков. Помните, этот фильм как-то был американский, там этих, там эти, ловили там этих призраков. Да, спасатели так называемые. Так сейчас реально этих спасателей действительно надо уже. Создаются целые, так сказать, организации, которые занимаются. Это типа, так сказать, астральной милиции. Вот это и есть сближение физического мира с миром тонким. Энергетика нарастает, огненная. И те алкаши, вот та вся, так сказать, братья, привязанные к земной материи, она же далеко уйти не может. Они же привязаны к этой материи. А энергии больше становится. Раз энергии больше, значит, можно эфирное тело более сильное у тех, кто ушли туда, у этих одержателей. А ведь можно только эфирным телом воздействовать на физическую материю. Если бы он ушел в тонкий мир повыше немножко, он же не смог бы. А если он тут болтается, трется буквально около физического мира, далеко не уходит, просто привязанность сильная. Вот они и выделывают всевозможные гадости. Ну, рассказывают. Идет, понимаешь, рядом с холодильником, а тут вдруг падает на него. Или шкаф там, шифоньер. То люди боятся жить в своих квартирах. Из всех сокровенных учений, которые когда-либо давались человечеству, известно, что люди, которых, как говорится, вытряхнули из этого тела, ну, против их воли вытряхнули. А чем вытряхнули? Ну, пристрелили, там, зарезали, да, отравили, там, убили, там, и так далее, и так далее. Несчастный случай, где-то там придавили, оторвало что-то голову, там, еще что-нибудь разорвало и так далее. То есть их, одним словом, выгнали из физического тела раньше их кармического срока, раньше, так сказать, кармического срока смерти. Они же отсюда совсем не собирались выходить. Полное, неиспользованного пока полностью запаса силы, который притягивает их к физическому воплощению. Часто они, будучи не в состоянии воспринять энергии высшего напряжения из-за низкого развития своего сознания. То есть ничего высокого у них нет. А раз высокого нет, высокое их там вот не притягивает их. А где у них предмет их сердца? Здесь. Значит, они что? Их из тела вытряхнули, они опять сюда рвутся, лезут. Потому что здесь не надо объяснять, что там их Бог наказал какой-то. Существуют законы природы. Подобное к подобному, да? Вот у него здесь предмет любви остался. Ну, там сивуха, еда, скажем, секс, понимаешь. Квартира, там, дача, машина. Он ничего больше не любил. Значит, что? Из тела природы вытряхнул, он куда опять? Сюда лезет опять. Так ведь, да? Ну и все, все очень просто. А, скажем, там преступник какой-нибудь, или его палач там расстрелял, скажем, отравил на электрическом стуле, его отправил на тот свет, или голову отрубил палач, или кто-то еще там какой-нибудь несчастный случай сотворил этому человеку. Месть. Месть к тем, кто в тонком мире оказались выброшенными из любимого физического тела. Они что делают? Мстят тем, кто такое совершил с ними. Понимаете? Это духовного человека там хлопнули по головушке. Так он рад, что его вытряхнули из этого тела. Может быть. Не всякий, конечно. Так вот, месть притягивает их к палачам. И путем одержания вот эти вот одержатели заставляет палачей или убийц совершать еще большие преступления и даже кончать самоубийством, чтобы впитать, насладиться эманациями крови, которые могут на какой-то срок, краткий даже срок, давать им иллюзию жизни. То есть вот палачи, скажем, террористы разного толка, убивая людей, они себе устраивает в тонком мире мстителей. А эти мстители заставляют еще больше убивать. Чувствуете? То есть надо же как-то мстить каким-то образом. Либо сводят с ума этих палачей, преступников, там, террористов, убийц. Есть такие степени одержания, которые очень заразны, говорится об этом в живой этике. Среди вспомогательных средств при начальных степенях одержания рекомендуется возвышенная музыка, чудесные там ароматы, чистота атмосферы, цветовая гамма помещения. Ну а главное, человек должен стараться находиться, если он чувствует. Вообще-то одержатели-то они очень здорово работают. Они стараются, чтобы жертва одержания не обнаружила. А если человек чувствует, особенно в начале, такое можно ощущать. Он должен помещать себя в такую атмосферу, то есть в общение с такими людьми, с такой информацией соответствующей, которая могла бы одержание, процесс развития одержания прекратить, нейтрализовать. Но если есть одержимый, то там, конечно, нужно вот специальные условия. Вообще, одержатель, вернее, действующий одержимого, он старается, чтобы жертва как-то влияла на окружающих. Это же задача такая. Побольше иметь жертв. Кушать же надо что-то. Одержателю нужна жизненная энергия. От Бога они ее получить не могут, поскольку одержатель не стал бы никогда одержим, если он с высшими силами имел какую-то связь. А раз он не имеет, стало быть, он что? А кушать хочется всегда. Значит, надо тогда быть паразитом, вампиром. Значит, надо кого-то тогда кушать. Но таких олухов у нас много, которых можно использовать в качестве источника питания. Конечно, по идее, одержимых бы нужно какое-то новое место жительства им находить, специальную обстановку, обновить окружение. То есть всячески мешать одержателю из тонкого мира овладеть по-настоящему жертвой. В запущенных случаях, конечно, в далеко запущенных случаях, может помочь уже никакая уже обстановка, там ничего, а воздействие очень чистой, мощной психической энергии. Ну вот если вспомнить в Новом Завете, как Христос приказал бесам покинуть одержимого и в стадо свиней их направил. Или, скажем, святой Сергий Радонежский, там тоже случай был, когда святой Сергий на молитву поставил весь монастырь, узнавши, что везут к нему одержимого. Когда вышел из ворот монастыря в сопровождении монахов, неся перед собой крест, то одержимый бросился в лужу с криками «Горю, горю!». Огонь, который исходил от преподобного Сергия, поддержанный монахами монастыря, опалил и изгнал низших сущностей из ауры этого человека. И человек таким образом был спасен. А в тех случаях, когда энергия человека бывает, который пытается изгнать или держать, или бывает недостаточно сильный, то происходит незначительный отход одержателя. А иногда их бывает много одержателей. Ну, как бывает, что в одной там квартире живет 10-15 человек, да? А одержателей может быть намного больше. Но вот когда сила невелика, у изгонятеля одержателей, то они кидаются на него. И на присутствующих тоже. Процесс изгнания одержателя опасен тем, что изгоняемый одержатель, в случае изгнания его, и, скажем, жертвы, обращается на того, кто изгоняет. А если воля у него слабая, то им овладевает. Один монах как-то рассказывал, что сюда раньше ездил один священник из Курской области. Вот он изгонял тоже. И говорил, что особенно у него была сильная энергия после литургии. Ну, вы знаете, что такое литургия? Вот утренние службы в церкви, после особенно воскресной праздничной литургии. Перед этим, а сам он был пьяница страшный, этот поп. Но а за 3 дня перед литургией он все-таки старался не пить. Видите, если другие одержатели не могли его одолеть, а вот на водке они его поймали. Он сам говорил, вот если бы я не пил, тогда вообще бы. А если воля достаточно сильна, то изгнанный одержатель не прекращает попыток вредить, прячась за тех людей, которые живут рядом вот с таким изгонятелем бесов. Он всех перепробует, через кого можно было бы нанести вред вот этому человеку, который его изгнал из жертвы. Чем сильнее держатель, тем сильнее возможный вред. Борьба с одержателем характерна тем, что борющийся вызывает на себя силу, которую он должен преодолеть. Но зло, как известно, очень текучее, стремится проникнуть в самую малейшую щель. Поэтому человеку нужно очень за собой следить. Но здесь важно понять, откуда исходит опасность. Постоянный образ учителя в сознании, образ космического учителя, или, как говорят, Божий образ в сознании, крепко оберегает от зла, от темных тварей, от темных воздействий. А что такое постоянный образ учителя? Можно иногда, конечно, мысленно вспомнить про учителя, про Христа, скажем, а потом забыть его опять. Постоянный образ именно в сердце, то есть это любовь, а она где находится? Не в мозгах, а в сердце. Вот это будет называться постоянным образом. И следует четко себе представлять, что одержание – это не какое-то внезапное, не какое-то неизвестно откуда свалившееся несчастье. Для того, чтобы стать одержимым, стать жертвой, надо много допустить мыслей мерзких, отвратительных, чувств злых, скажем, неблагозвучных и так далее. Вот когда человек особенно поработает над тем, чтобы себя превратить в демона или в беса, вот тогда он привлечет по закону подобия себе что? Подобного. Так что здесь нет ни наказания специально кем-то там устроенного. Говорят, там вот там порчу, там какая-то старуха или там колдунья нагнала. Да такого быть не может. Порчу можно устроить только они тоже, колдуны, если они не знают основ своей оккультной практики, то они на практике потом познают, что можно наказать только того, что у кого есть. Ударить его можно будет тем, что у того уже само есть. Просто усилить надо это. У темных сил еще есть и другое, очень опасное оружие, которое сбило многих светлых людей. Это мысленные темные внушения. Силы тьмы действуют через всех, кто поддается их влиянию. А кто может поддаваться их влиянию? Ну, скажем, друзья, враги, насекомые, там, животные. Все, что может послужить отвлечь человека от его серьезной духовной работы. Все, что может послужить препятствием для человека. Многое предательств встречает на своем пути те, кто встали на путь света. Поэтому очень важно очищать свои мысли. Не сама, скажем, та или иная низменная мысль, допущенная в сознании, важна. А вот такая низменная, скажем, мысль является открытыми дверями, которые допускают темного одержателя внутрь квартиры, внутрь ауры человека. Всякая темная, мерзкая, скажем, недостойная мысль притянет подобную. А если еще кто-то сознательно из тонкого мира работает, они усилят эту мысль. Учение живой этики говорит, что за каждым опускающим сознание вниз импульсом, стоит какая-то темная тварь. А вот если человек чувствует это, понимает, он обнаружит, что это кто-то пытается на него воздействовать. В этом случае обнаружение подобное парализует действие темного выродка. Главная опасность мысленных воздействий именно идет из тонкого мира. Невежда, конечно, отрицает это воздействие. Сейчас вот там всякие телепередачи, круглые столы, где мусолят это все дело, но не понимает, откуда все это идет. Невежда отрицает воздействие из тонкого мира. Но вот как раз невежда-то и находится под влиянием, под воздействием. Почему они отрицают? Потому что они являются жертвами одержателей, которые не позволяют им в эти вещи верить, а через них мешает другим разобраться. Чувствуете, как все это связано? Отсюда и беззащитность перед разными психическими нарушениями, нарушением психического равновесия, перед психическими болезнями, перед злом. Как иначе могут усилить себя темные разрушители, как не воздействием сильным, ухищренным на психику разных отрицателей? Отрицается мысль невеждами, как пространственная энергия. Она действует мощно, целеустремленно, по заданному направлению. Отрицается невеждами пространственная жизнь, жизнь невидимых миров. Отрицается возможность существования разоплощенного человека. Отрицается существование сущностей злобных и сильных. Все это отрицается, и что? А то, что человек таким образом, воплощенный в физическом теле, оказывается в совершенно беззащитном положении со стороны сильных, тонких, изощренных, подлейших гадов. То есть он совершенно не знает, кто на него воздействует. Этим и убийственно отрицание всего невидимого, тонкого. Отсюда столько несчастных, не знающих, как и откуда вползает в их сознание сила тьмы. Хорошим по природе, то есть людям, накопившим в прошлых жизнях свою психическую энергию, если стойкие, сильные люди, силы тьмы, конечно, не страшны, но таких людей-то мало. В то время как слабым, безвольным, колеблющимся, поддающимся темным внушениям. Вот на тех можно воздействовать, они и воздействуют. Откуда столько алкоманов, наркоманов, матершинников, всяких кощунников и прочих темных сущностей человекообразных? Откуда их столько? Они все находятся под влиянием мощного одержания. Но особенным несчастьем, бичом нашего времени, предсказанным в пророчествах, это появление волков в овечьих шкурах. Это сильные волевые темные личности, которые, говоря высокие слова, читая высокие молитвы, с крестами, понавешенными везде, с панагиями, творят свои сатанинские действия. То есть очень много темных, близких к Люциферу или к сатане, разных, так сказать, его близких помощников, маршалов, генералов черной иерархии, воплощаются в облике церковных патриархов, митрополитов, римских пап, в облике разных руководителей государств, всяких идеологов и прочей нечисти. Очень характерна для них подмена понятий. Так высокое сочетание аум, которому соответствует, скажем, ам, аминь, взято название, скажем, темной секты. Помните такая секта? Аум Сенрикел. Помните? Темная секта, при помощи ядов они планировали уничтожать людей. А зачем нам нужно уничтожение такое? Почему руководители разных государств устраивают эти войны, скажем, разные? Почему американская руководящая мафия, которая управляет Соединенными Штатами, устроила взрыв небоскребов этих двух. Чем больше крови, чем больше убийств, войн, это дает энергию жизни для них, для темных тварей. Как писал Даниил Андреев, энергия разрушения, энергия убийств, энергия страданий, так называемая гавах, она нужна им, крайне необходима. Поэтому должно быть как можно больше убийств, всяких издевательств, насилий, страданий. Вся эта мразь темная, она питается этой энергией. Другой они не могут питаться. Поэтому они должны все время осложнять нашу жизнь. Правители в разных странах – это все сатанисты. За редким исключением, там, в истории они были единицами. То есть вся эта публика – представители черной иерархии, как правило. Если бы они заботились о людях, о населении, а не о собственной шкуре, не о собственных интересах, то они были представители бы сил света. Но этого мы, к сожалению, не видим с вами. И в то же время их идеологи нам что внушают? Идеологи с крестами в руках. Не есть власти не от Бога. Всякая власть от Бога есть. Вот пойдите в церковь, там попы вам расскажут. От какого Бога? Рогатого этого, мохнатого. Поэтому всякая власть, которая... Вот сейчас с Нового года цены повысятся на электричество, на в 3 раза на газ и так далее. Вот заживем, да? Откуда все это исходит? Вот сказано, что особенно опасно служители тьмы, которые изображают из себя всяких спасителей, который приходит под личиной света и с высокими молитвами на устах. Никакие кресты им не страшны. Сколько зла творили темные именем Спасителя? Ну, то есть, если вспомнить ту же инквизицию, да? В средние века. Смотри, что они творили там. И миллионы были уничтожены по всей Европе. И именно наиболее таких вот светлых людей. Вот Джордано Бруно, это же воплощался космический учитель. Сожгли его, да? А скольких сожгли, о которых мы не знаем вообще? И это зло творила вся эта черная банда именем Христа. Или сейчас вот проклятие, значит, предают эти церковники, там имя Блаватской, там Рерихов, да? Вот православщина вся эта, поповщина. И католики, и те, и другие. То же самое делают, что они делали тогда. Темные очень защищены в подделках подобного рода. Орлиный глаз нужен не только свет распознать, но и тьму, которая прячется под личиной света. Великие учителя говорят, что 2/3 всех бедствий земного человечества за всю его историю принесли разного пошиба церковники. 2/3 всех бедствий земному человечеству. Разные там пресвитеры, всякие жрецы, всякие там попы, священники, то есть самое. Вот эти извращенные религии, силы света давали учение людям, а силы тьмы тут все это извращали. И выступали якобы что? Посланцами от Бога. Назначали себя, так сказать, там, патриархами, назначали себя попами, разными папами римскими и так далее, и так далее. Вот они принесли. Сейчас, вот если вы почитаете эти церковные издания разные, там так злобно поносится вот как раз то, что мы с вами изучаем, особенно против высших сил они там восстают. Какой-то там космический учитель сказал о попах, что от них 2/3 всех бедствий на Земле. Приводит даже выдержки из их писем. То есть вот эта мразь, она должна себя показать. Дает возможность себя проявить. Ну ладно, на этом мы закончим с вами.